Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. Мы звоним разбирающемуся человеку, спрашиваем, получаем исчерпывающую информацию, ну и расширяем свои собственные познания. Сегодня мы позвонили Александру Степанову, старшему научному сотруднику Центра аналитических разработок Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, Николай. Очень рад присоединиться к вашему беседе.
Давайте сразу с козырей, Александр, зайдем. Россия сделала заявление, которое президент попросил не называть ультиматумом в отношении НАТО и Соединенных Штатов Америки. Ну, по сути, это одно и то же, по большому счету. Мы получили ответ, который был прогнозируем. Ну, практически отрицательный. Давайте дипломатические кивуки отложим в сторону. Готовы разговаривать по третьестепенным вопросам, это Сергей Викторович Лавров сказал, но не готовы говорить по сущностным, по главным вопросам. Вот дальше опять ход Москвы. И многие эксперты говорят, что, скорее всего, этот ход может быть связан с усилением наших позиций, с усилением военно-технического сотрудничества с некоторыми латиноамериканскими странами. В первую очередь называются, конечно, Куба, Венесуэла и Никарагуа, где победили наши старые добрые друзья сандинисты. Вопрос, так ли это? И могут ли быть еще какие-то другие государства в Латинской Америке, сотрудничеством с которым мы удивим наших американских партнеров?
Прежде чем обсуждать точечно именно эти направления, возможно, наша реакция, мне кажется, следует упомянуть слова заместителя министра иностранных дел Рябкова, который неоднозначно намекнул о пакете военных и военно-технических средств. Соответственно, тут подразумевается очень широкое направление задействования наших партнерских каналов. Если мы рассматриваем страны Латинской Америки, то, безусловно, вы совершенно верно обозначили наших традиционных региональных партнеров. Это Никарагуа, Куба и Венесуэла. Но следует отметить, что тут может быть различная реализация данного сотрудничества. И прежде всего, по, опять же, оценкам экспертного сообщества, в приоритете будут военно-технические решения. Что это такое?
Александр, вот да. Вы начали говорить таким дипломатическим языком, правильно, обтекаемо, но не каждый наш зритель поймет, о чем речь. Давайте просто проще. Вот три страны назвали. Кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев почему-то сказал, что Куба и Венесуэла стараются наладить отношения с США, и вот, типа, можно их из этого списка вычеркнуть. Но это его точка зрения. Вот что может быть чисто гипотетически в отношении Кубы, в отношении Венесуэлы, в отношении Никарагуа?
Чисто гипотетически, упрощая наш лексикон, я не сомневаюсь, что нам целесообразно расширить наше взаимодействие и укрепить, допустим, сферу военного образования. Мы знаем, что эта практика распространенная, и наши зарубежные партнеры очень активно ее используют для того, чтобы формировать пласт тех военных, военной элиты, на которую они могут опираться, с кем они могут дружить и взаимодействовать. Как мне видится, в Советском Союзе была очень сильная школа военного образования именно взаимодействия с нашими основными союзниками, региональными по этому направлению. Мы можем посмотреть, что очень много лидеров военно-политической элиты на сегодняшний день до сих пор неплохо говорят на русском языке. Некоторые из них могут процитировать Блока, другие знают с уверенностью Маяковского, и мы понимаем, что это больше, чем просто обучение, это действительно формирование союзников. Как мне видится, если мы сможем расширить это направление, создать, допустим, возможность каких-то краткосрочных программ обучения и транслировать именно наши ценности в этот регион, это тот же элемент мягкой силы воздействия. Но это не основное решение, а формирование платформы укрепления нашего регионального присутствия. Возвращаясь к теме военно-технического сотрудничества, мы говорим, что мы можем обеспечить каналы поставки современных видов вооружения. И самое главное, что эти современные виды вооружения, они не обязательно будут относиться к оружию массового поражения, к тому образу, который нам навязывает Запад, что мы транслируем вот эту милитаристскую агрессивную линию. Ни в коем случае. Мы можем поставлять те средства, которые позволят нашим региональным партнерам обеспечить свою безопасность, обеспечить свой суверенитет.
А это, в свою очередь, является определенным раздражителем, ну, американцы назовут это угрозой для Вашингтона. Потому что наша же задача, если они подвигают к нам то, что нам угрожает, наша задача как-то создать им проблему, чтобы они не чувствовали себя находящимися далеко-далеко от, так сказать, потенциального театра военных действий, в который сегодня активно пытаются превратить Украину. Хорошо, с этими государствами более-менее понятно, хотя здесь тоже, как мы видим, есть разные точки зрения. Какие еще государства Латинской Америки могут быть в данном случае, ну, нашими попутчиками, соратниками по развертыванию стратегического военно-политического сотрудничества?
Мы понимаем, что в регионе присутствуют, опять же, те страны, с которыми у нас выстроены плохие, долгосрочные, серьезные взаимоотношения. И в данном контексте
БРИКС,
мы можем рассматривать...
БРИКС имеете в виду? И, соответственно, Бразилия?
БРИКС в том числе, безусловно, мы можем рассматривать Бразилию. Но в Бразилии на настоящий момент есть определенные нюансы в лице действующего президента Больсонаро. Но мы понимаем, что в этом году с высокой долей вероятности этот политический лидер уйдет со своего поста и заменит его в большей степени пророссийски ориентированный Лула. Тем самым это позволит нам создать дополнительные возможности для укрепления нашего регионального присутствия. Следует отметить, что Больсонаро очень плотно укреплял взаимодействие с Пентагоном. Руководители Южного командования на регулярной основе посещали Бразилию. На регулярной основе проводится подготовка с применением военных инструкторов с определенных направлений вооруженных сил США, в том числе по линии сил спецопераций, и они потихоньку, поэтапно интегрируются в Министерство обороны Бразилии. Мы понимаем, что работа ведется, и ведется именно по альтернативному для нас направлению. То есть сейчас мы можем перехватить эту инициативу, и мы можем создать для нас дополнительные возможности укрепления нашей связи. Тем более, как вы правильно отметили, присутствует институт БРИКС. И, как мне видится, пора бы этому институту показать уже свою дееспособность именно в военно-политическом аспекте.
Ну, никоим образом, так, как говорится, чтобы коллеги из БРИКС на нас с вами не обиделись, скажу так, что у меня есть знакомые, которые участвуют в этом проекте, в процессе даже, я бы сказал. Они сказали, что как только в Бразилии поменялась власть, вот в сторону Больсонаро, то бразильцы стали приезжать на заседание, внимательно изучать документы, больше молчать, больше пить чай, ничего не подписывать и уезжать. То есть началась такая, такой тихий саботаж начался со стороны наших бразильских партнеров. Вот и поэтому здесь у меня есть определенный скепсис. Но, Александр, хотел спросить у вас немножко другое. Вот в свое время Соединенные Штаты Америки свою экспансию на, скажем так, все американские континенты обосновали некой доктриной Монро. Смысл очень простой. Это наше, и все, больше туда никто не лезет. Никакие европейские державы, а тогда только европейские были, в общем, в мире уважаемыми, не должны ничего делать без ведома США на американском континенте. Вот сейчас эта доктрина Монро в таком виде действует, несмотря на то, что США уже теперь в доктрине Трумэна или Рейгана рассматривают как Латинскую Америку весь мир. Может быть, они как-то где-то недосматривают в Латинской Америке? Ведь победили же сандинисты, на выборах победили.
Да, ну, я хотел бы отметить, что доктрина Монро здравствует, является довольно эффективным инструментом для выработки геополитических решений Госдепартаментом. И мы понимаем, что зона приоритетных жизненно важных интересов для США является именно Южный конус, именно страны Карибского бассейна и Латинской Америки. Поэтому данная доктрина в случае создания каких-либо условий, которые противоречат вот этому влиянию Вашингтона, она, безусловно, будет включать те механизмы, которые начнут активное противодействие. Поэтому вот когда мы рассматривали вопрос военного и военно-технического сотрудничества с нашими партнерами, мы должны понимать, что это, безусловно, будет являться в определенном смысле красной тряпкой. Но если оно будет осуществляться в рамках норм международного права, в рамках тех суверенных решений, которые принимают руководители конкретных стран, как мне видится, это совершенно честный и во многом симметричный ход по отношению к той агрессивной линии, которую на сегодняшний день продвигает Вашингтон.
Александр, вы сейчас очень такого тонкого, деликатного момента коснулись. Вот смотрите, когда Кремль отправил наши предложения, требования в НАТО, собственно говоря, речь идет о чем? Ну, примите мораторий. Не знаю, вы, Соединенные Штаты Америки, потому что в НАТО консенсус принимается решение, если все с ним согласны. Заявите, что вы будете вычеркивать всех, кто собирается вступить в НАТО на протяжении там, 30 лет, например. И все, это, в общем, отчасти наше беспокойство снимет. Тем более, что кто там в НАТО собирается? Уже континент-то почти закончился, да? НАТО все расширяется, расширяется. Скоро в Среднюю Азию все примут, и будет там, не знаю, Североатлантический, Среднеазиатский альянс такой. Вот. Ну, я, конечно, утрирую, но смысл такой. Они нам ответили, что мы не можем ограничить право стран выбирать себе союзников, вступать в какие-то союзы. Что, прям слеза у меня вот по правой щеке чуть не покатилась от того прям заряда демократии, который в ответ американцы вложили. А смотрите, что касается Латинской Америки, ведь... Мы, скажем, мы заключили договор с Никарагуа, мы заключили договор с Кубой, с Венесуэлой, может быть, уже есть какой-то такой договор. И подождите, вы же только что нам сказали, что нельзя ограничивать право суверенных государств вот, заключать себе союзы. Ну, на это, наверное, они нам скажут, что Венесуэлу мы не признаем. Есть молодой человек, который вышел, поднял руки к небу, как сказал Путин, его назначили главой Венесуэлы, а заодно золотой запас из Лондона не отдают. Но суверенность Кубы и законность ее власти, и законность власти Никарагуа, в общем, американцами не опровергается. Вопрос. Вы уверены, Александр, что они здесь займут такую позицию, соответствующую своим собственным взглядам в отношении европейских государств? То есть скажут, ну раз заключила Куба договор с УДКБ, вступила туда, ну все, вопросов нет. Уважаем право Кубы поставить ракеты, которые примерно секунд через 30 долетят до Флориды. Ну, о чем речь?
Нет, конечно, и мы... Это риторический вопрос. Мы, естественно, не можем быть уверены в этой позиции, потому что априори она будет негативно воспринята. Но момент такой, что тут должен быть определенный баланс. Нам не стоит слишком нагнетать обстановку, действительно размещая какие-то средства поражения, которые имели бы совершенно летальный исход для Вашингтона. Но мы должны понимать, что на сегодняшний день Пентагон открыто угрожает Каракасу. И несколько официальных заявлений было о том, что они готовят мероприятия вплоть до военного вторжения. То есть по факту они готовы применить свои вооруженные силы против суверенного государства. То есть момент такой, что мы транслируем не наше желание продвинуть наши интересы, а мы пытаемся обеспечить национальную безопасность наших партнеров.
Отлично.
Мы хотим вооружить.
Александр, отлично, что вы это сказали, потому что мы сейчас с вами подошли даже к катарсису, некому логическому катарсису. Итак, смотрите, мы же за все хорошее, правда, против всего плохого. За мир на планете, за слезинку младенца, чтобы она никогда не катилась по его щеке. Причем абсолютно серьезно. Потому что мы русская цивилизация, справедливость для нас очень важна. Мы чувствуем угрозу со стороны Соединенных Штатов Америки. И, может быть, мы с вами гипотетически разговариваем, готовы разместить какие-то вооружения, помочь нашим товарищам в Каракасе, значит, на Кубе, в Никарагуа, почувствовать себя более спокойно по отношению к американцам. Но вот несколькими фразами назад вы сказали важную вещь. Не надо припирать американцев к стенке. Путин об этом тоже говорил, когда говорил про крысу, которая на него когда-то бросилась, которую он загнал в угол. Мы помним, как эта крыса бросилась на Советский Союз во времена Хрущева, да? Еле вырулили, но, правда, добились ухода американских ракет из Турции тогда. Так что, в общем, цель была достигнута. Но Согласятся ли элиты Кубы, Венесуэлы, Никарагуа с нами сотрудничать, если понимают, что для нас это инструмент размена, что нам-то надо нереально ракеты на Кубе поставить, как, может, искренне думал товарищ Никита Сергеевич, а нам нужно пригрозить Соединенным Штатам Америки, чтобы они здесь отступили и найти некий компромисс. Иными словами, не подумают ли уважаемые наши партнеры из этих трех и, может быть, других латиноамериканских государств, что вступать с нами сейчас вот в такое вот сотрудничество, ну, во-первых, ускорить государственный переворот или его попытку, во-вторых, оказаться через некоторое время, может, в ситуации, когда Россия договорилась с Соединенными Штатами Америки, военное сотрудничество как-то там свернулось, а американцы все запомнили.
Тут момент следующий. Безусловно, есть определенные сложные внутриполитические процессы, поэтому, как мне видится, мы должны действовать действительно, руководствуясь благими целями развития всестороннего сотрудничества. И мы, помимо военно-технических решений, должны предлагать возможность интеграции наших новых технологий. Мы должны предоставлять возможности в IT-сфере. И мы на сегодняшний день, на самом деле, в Латинской Америке неплохо присутствуем в этом формате. То есть, когда подход будет комплексный, когда решения действительно определят возможности развития данных стран, и причем независимого от западных технологий, мы можем взять пример, на самом деле, Китайскую Народную Республику и посмотреть, как эффективно Пекин продвигает свои интересы. И какие компании на сегодняшний день доминируют в системах обеспечения безопасного города, в IT-решениях, которые в том числе в госсекторе задействуются, ну и, понятно, 5G, современные технологии. То есть вот у нас есть пример, и мы можем использовать наши такие же потенциалы, мы можем продвигать наши решения и создавать для них условия процветания. Вот в этом идея.
Александр, спасибо. Все интересно, убедительно. Самый последний вопрос, который я хотел вам задать. Я знаю, что у вас есть телеграм-канал, я его сам читаю. Давайте порекламируйте его перед нашими подписчиками и зрителями.
Да, вы знаете, это совершенно недавний проект, называется «Эффект наблюдателя», отсылка к квантовым технологиям. Мы пытаемся анализировать события, происходящие в мире, и делать акцент на западных экспертных оценках, обсуждая, каким образом воспринимаются те или иные ситуации и как мы можем для себя оценивать эти процессы. Мне кажется, что каждому будет полезно, кто интересуется геополитикой. И спасибо вам большое, Николай, за эту возможность. Я надеюсь, что мы будем достойный материал готовить.
Александр, еще раз повторите его название.
Эффект наблюдателя.
Эффект наблюдателя. Александр, ну и на этом, так сказать, спасибо большое. Наша программа заканчивается. Дорогие друзья, берегите себя. Всего вам самого доброго. Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.